Глава 6. Новые знакомые Каспиана. Более счастливых дней, чем те, которые теперь наступили, Каспиану еще не приходилось переживать. Прекрасным летним утром, когда роса еще блестела на траве, они отправились с барсуком и двумя гномами через лес наверх в горы. Далеко на залитых солнцем южных склонах зеленым ковром простирались земли Орландии.
«Вначале мы пойдем к трем пузатым медведям»,
— сказал Трампик. Они пошли по прогалине к большому старому дубовому пню, который весь зарос мхом. Трюфлилов трижды постучал по пню своей лапой. Никакого ответа. Он постучал еще. Откуда-то из глубины послышалось глухое ворчание. «Убирайтесь отсюда, еще рано вставать!» Но когда барсук постучал в третий раз, из-под пня послышались звуки, напоминающие маленькое землетрясение. Затем открылось что-то вроде двери, и из нее вылезли три бурых медведя, жмурящихся от света и с недовольным видом протирающих глаза. Когда же, наконец, удалось им растолковать, что к чему, а времени на это потребовалось много, поскольку медведи никак не могли проснуться по-настоящему, то они, как и барсук, заявили, что сын Адама должен быть королем Нарнии, и все расцеловали Каспиана. Он, правда, чуть от этих лапзаний не задохнулся. Они преподнесли ему меда. Честно говоря, Каспиану меда не хотелось. Без хлеба, да еще в такую рань, мед действительно его не привлекал. Но он подумал, что отказаться было бы невежливо. Потом ему еще долго пришлось этот мед с себя смывать. Затем они отправились дальше. Дойдя до высоких буковых деревьев, Трюфлилов стал звать. «Треплопрут! Треплопрут!» И почти в тот же момент откуда-то сверху к ним прискакал по веткам бельчонок. Таких красивых белок Каспиан еще не видел. Бельчонок был значительно крупнее обычных неговорящих белок, которых Каспиан видел в садах дворца. Размером он был приблизительно с терьера, и взглянув на него, сразу становилось ясно, что он умеет говорить. Почти сразу же выяснилось, что трудность заключается в обратном – заставить его замолчать. Как все белки, он был ужасный болтун. Поприветствовав Каспиана, он сразу же спросил, не хочет ли тот отведать ореха. Каспиан не отказался. Треплопрут тут же поскакал за угощением и исчез в ветвях. Трюфлилов зашептал Каспиану на ухо. «Отвернитесь! У белок считается дурным тоном смотреть, где находятся запасы». Вскоре Треплопрут вернулся с обещанным орехом и вручил его Каспиану. И спросил, нет ли у них какой-нибудь весточки, которую надо было бы передать друзьям. «Я ведь могу быстро домчаться куда угодно, даже не касаясь земли», — пояснил он. Трюфлилову и гномам идея понравилась. Они поручили Треплопруту собрать через три ночи всех наших на праздник и совет на лужайке для танцев в ночь. Потом они направились к братцам из трясущегося леса. А для этого поднялись на небольшую гору и стали спускаться с нее по восточному склону, пока не оказались в довольно-таки мрачном месте среди скал, поросших елями. Приходилось идти очень медленно и осторожно. Каспиан чувствовал, что земля у него под ногами дрожит, словно кто-то в глубине стучит молотом по наковальне. Трампик подошел к большому плоскому камню и особым образом постучал по нему ногой. Спустя некоторое время кто-то или что-то из-под земли отодвинуло камень, и перед ними оказалась темная и круглая нора, откуда шел пар. Каспиан обдало жар. Из клубов пара показалась голова гнома, очень похожего на Трампика. Последовали длительные переговоры. Гном оказался намного подозрительнее, чем бельчонок и медведи. Однако, в конце концов, всю компанию пригласили войти. Каспиан почувствовал, что они спускаются куда-то вниз по лестнице в полную темноту. Но вот внизу забрезжил огонек. Когда они подошли ближе, оказалось, что исходил он от кузнечного горна. Они попали в кузницу. Около одной стены ее протекал подземный ручей. Двое гномов раздували кузнечные мехи, третий держал клещами на наковальне раскаленный до красна кусок металла, а четвертый бил по нему молотом. Еще два гнома вышли навстречу гостям. Потребовалось немало времени, чтобы убедить их, что Каспиан не враг. Зато, когда это все-таки удалось, все гномы закричали.
«Да здравствует король Каспиан!»
Они вручили гостям свои подарки, от которых те пришли в полный восторг. Это были кольчуги, шлемы и мечи. Принять их отказался только барсук, который сказал, что если он не сумеет постоять за свою шкуру при помощи когтей и зубов, то она вообще не стоит того, чтобы ее защищать. Искусство, с которым были сделаны все эти вещи, превосходило все, что Каспиану доводилось видеть раньше. Особенно понравился ему меч, рядом с которым его прежний казался игрушечным и неуклюжим, как палка. Семь братцев, они все были рыжими гномами, пообещали прийти на праздник, назначенный на лужайке для танцев. Выбравшись из подземной кузницы, они прошли немного дальше и оказались в глубоком скалистом ущелье перед пещерой, где жили пять черных гномов. Они очень подозрительно смотрели на Каспиана, но в конце концов старший из них сказал:
«Если он против Мираза, то мы согласны считать его королем. Наверное, нам всем надо подняться туда, в горы»,
— добавил другой.
«Мы могли бы познакомить вас там с великаном-людоедом и ведьмой».
«Ой, нет, спасибо», — ответил Каспиан. «Разумеется, не надо этого», — сказал Трюфлелов. «Из таких нам никто не нужен». Никабрик с ним не согласился, но барсук и Трампик решительно воспротивились. Каспиан, пораженный, молчал. Он с трудом мог представить, что в Нарнии продолжают жить потомки страшилищ из старых сказок. «Если мы возьмем с собой тех, — пояснил Трюфлелов, когда они вышли из пещеры, — Эслан не будет на нашей стороне».
«О, Эслан!»
— с готовностью, но как-то грустно отозвался Трампик.
«Что там, Эслан? Меня с вами тоже не будет».
«А вы верите в Эслана?» — спросил Каспиан Никабрика.
«Я могу верить кому угодно и во что угодно»,
— ответил Никабрик.
«Лишь бы разбить этих проклятых тельмарийцев и изгнать их из Нарнии. Кто угодно или что угодно. Ты понял? Мне наплевать, будет это Эслан или Белая Колдунья».
«Замолчи, ты что?» — скричал Трюфлелов. «Ты не понимаешь, что говоришь? Она была еще большим злом, чем Мирас и весь его народ».
«Но не для гномов. Это главное»,
— ответил Никабрик. Следующий визит оказался более приятным. Когда они спустились немного вниз, между гор вдруг открылось лесистое ущелье, на дне которого протекала быстрая река. Берега ее были усеяны цветами и поросли кустами шиповника, а воздух наполнен жужжанием пчел. На этот раз Трюфлелов стал звать: «Ураган! Ураган!» Очень скоро Каспиан услышал хруст ломаемых веток и стук копыт. Через минуту он увидел, как в ущелье показались самые прекрасные из виденных им созданий – кентавр Ураган и трое его сыновей. Под лоснящейся шкурой каштанового цвета у них играли мускулы, а грудь самого Урагана закрывала длинная рыжая борода. Кентавр был пророком и звездочетом, и поэтому он знал, зачем они пришли. «Да здравствует король!» – воскликнул он. «Я и мои дети готовы к войне. Когда будет битва? Где мы понадобимся?» По правде сказать, до этого момента ни Каспиан, ни его спутники не помышляли о войне. Какие-то смутные идеи, быть может, и носились в их головах, но их воображение не шло дальше набега на какую-нибудь усадьбу или нападения на охотников, если бы тем случилось чересчур далеко углубиться в эти дикие земли юга. Самое большее, о чем они помышляли, это обеспечить себе спокойную жизнь в здешних глухих лесах и пещерах, дабы попытаться создать тайную старую Нарнию. Услышав слова урагана, все они серьезно задумались. «Вы имеете в виду настоящую войну с целью изгнать Мираза из Нарнии?» – спросил Каспиан. «А что же еще?» – удивился кентавр. «О чем может думать Ваше Величество, припоясавшись мечом и облегшись в кольчугу?» «А это возможно, ураган?» – спросил барсук. «Время пришло», – ответил кентавр. «Я наблюдал небеса. Ты знаешь, барсук, что это моя обязанность, как ваша помнить. Тавр и Аламбиль встретились в чертогах высшего неба, а это значит, что на земле снова восстал сын Адама, дабы наречь имена всем творениям и править ими. Час пробил. Наша встреча на лужайке для танцев должна стать военным советом. Кентавр говорил таким тоном, что ни Каспиан, ни его спутники не колебались уже ни секунды. Возможность победы в войне показалась им совсем реальной, и они были уверены, что должны ее начать. Поскольку время перевалило далеко за полдень, было принято решение отдохнуть и перекусить. Провизией занялся кентавр. Он принес овсяные лепешки, яблоки, зелень, вино и сыр. Затем надо было посетить еще одно место, которое находилось совсем рядом. Однако им пришлось сделать большой круг, чтобы не проходить мест, где живут люди. Наконец они достигли зеленой равнины. Здесь барсук наклонился к небольшой норе и кого-то позвал. Из норы вылез тот, кого Каспиан меньше всего мог ожидать – говорящий мышь. Разумеется, он был намного крупнее обычных мышей. Когда он стоял на задних лапах, то доходил Каспиану почти до колен. Уши у него были как у кролика, только немного шире. Звали его Храброхвост. Это был очень бравый и воинственный мышь. На боку у него висела маленькая, но очень длинная для его роста шпага. Кроме того, он время от времени лихо закручивал свои усы.
«У нас 12 сабель, государь»,
— сказал мышь, изящно и с достоинством поклонившись Каспиану.
«К услугам вашего величества все наши вооруженные силы».
Каспиан с трудом подавил улыбку, поскольку не мог отделаться от мысли, что Храброхвоста со всей его армией было бы неплохо посадить в бельевую корзинку и отнести куда-нибудь поиграть. Было бы слишком долго перечислять всех, с кем в тот день встретился Каспиан. Крота Быстрокопа, трех барсуков, зайца Камилла, ежа Крутыша и других. Наконец они расположились на отдых около источника, находившегося на поляне, окаймленной высокими буковыми деревьями. Деревья эти отбрасывали сейчас длинные тени, потому что солнце клонилось к закату. Цветы закрывались на ночь, а птицы возвращались в гнезда. Каспиан и его спутники стали ужинать. Трампик закурил свою трубочку. Никабри был не курящим. «Да», — задумчиво протянул барсук, — «если бы нам удалось еще разбудить духов этих деревьев и дух этого источника». «А разве мы можем?» — спросил Каспиан. «Нет», — ответил Трюфлелов. «Мы не имеем над ними силы. С тех пор, как люди пришли в нашу страну и стали вырубать леса и загрязнять источники, дриады и наяды погрузились в глубокий сон. Кто знает, проснутся ли они вообще когда-нибудь. Для нас это большая потеря. Тельмарийцы ужасно боятся лесов, и если бы деревья в гневе вдруг пошли на них, то все наши враги в ужасе убежали бы из Нарнии».
«Ну и любите вы, звери, выдумывать»,
— сказал Трампик, который во все это не верил.
«Только почему ты ограничиваешься деревьями и источниками? Куда лучше было бы, если бы и камни стали сами собой швыряться в миразы?»
Барсок в ответ только тяжело вздохнул. Все надолго замолчали. Каспиан даже начал засыпать, как вдруг сзади из глубины леса ему послышался какой-то слабый звук, что-то вроде музыки. Он даже подумал, что это, наверное, ему снится. Но звук повторился на сей раз ближе и отчетливее. Похоже было, что играют барабаны флейта. Трюфлелов встал и начал вглядываться в лес. Луна ярко светила. Каспиан проспал, оказывается, гораздо дольше, чем думал. Музыка все приближалась и приближалась, и вдруг из чащи показались тени танцующих фигур. Танцующие были не выше гномов, но намного изящнее их. На кудрявых головах у них были маленькие рожки, верхняя часть тела была обнаженной, нижняя покрыта шерстью, а ноги кончались копытцами наподобие козлиных. «Фавны!» — воскликнул Каспиан и вскочил на ноги. Толпа танцующих вмиг окружила его. Объяснить им, кто такой Каспиан, не составило никакого труда. Они с радостью приняли его. Не успел он осознать, что делает, как ноги его сами пустились в пляс. Трампик тоже стал приплясывать, смешно и неуклюже. Даже барсук на своих коротеньких лапах включился в круг. Один только Никабрик остался на месте, молча взирая на танцующих. Всю эту компанию фавнов привел Треплопрут. Thank you. Когда Каспиан проснулся на следующее утро, ему почти не верилось, что все это был не сон. Но, посмотрев на траву, он увидел, что вся она измята, а на земле остались следы маленьких копытцев.